Глава 23. Услышав ответ колдуна, Макхадиш выпрямился. На его лице было написано подозрение. Он ожидал, что колдун потребует богатства, власти или того и другого вместе, но он не ожидал, что ему прикажут поделиться секретными сведениями.
— Ты что, не расслышал? — Это же простой вопрос, — усмехнулся Малькольм. — Расскажи о ваших с Кэроном планах.
Несмотря на охвативший его ужас, Макхадиш оставался опытным воином, привыкшим за долгие годы подчиняться дисциплине и хранить верность присяге. Раскрыть планы для него означало предательство. Он крепко сжал губы и покачал головой, но посох Малькольма продолжил свою работу, потихоньку стирая защитную линию. Макхадиш прекрасно знал легенды своего народа. Он был уверен, что эта черная линия — его единственная защита от Сертра Книша. Едва разрыв станет достаточно большим, чтобы через него проник демон, то ему конец. Сертрекниш схватит его, упирающегося изо всех сил, и утащит в ночную тьму среди деревьев и в вечную пустоту. Верность данному слову и воинская дисциплина боролись в душе военачальника скотов с усвоенными с детства суевериями. Суеверия победили. Макхадиш схватился рукой за конец посоха, останавливая его движение.
«Скажи, что ты хочешь знать?» — произнес он тихо, признав свое поражение. «Ваш план атаки», — сказал Малькольм. «Численность отряда? Когда скотты придут сюда?»
Макхадиш больше не колебался. Он уже дал слабину, так что не имело смысла отпираться. Он подумал, что лучше разом покончить со всем этим.
«Первая волна — это 200 человек из кланов Макфревин, Макнетик и Макадиш. Командующий Калеб Макфревин, военачальник старшего клана», — сообщил он. «Вы собираетесь занять замок Макинда, а после разойтись по всему Наргейтскому уделу, верно?» — спросил Малькольм.
Макхадиш кивнул.
— Макинда станет нашим оплотом, нашим главным лагерем. Заняв его, мы сможем привести сюда через границу больше отрядов.
В нескольких метрах от них Уилл с Хоросом обменялись тревожными взглядами. Оба они прекрасно представляли, что могут натворить 200 опытных воинов в этом уделе. И это только первые отряды. Как только скоты разобьют здесь свой лагерь, к ним на подмогу прибудут новые отряды. Для того, чтобы выбить скотов, потребуется целая армия, и эта армия должна будет подойти с юга. Пройдут месяцы, прежде чем король Дункан соберет достаточно сильное войско и пошлет его на север. К тому времени скоты уже прочно укоренятся здесь, и вполне может случиться так, что уже невозможно будет отбросить их назад через перевалы в высокогорные равнины Пикты. Особенно, если они засядут в замке Макинда. Тем самым будет положено начало длительной затяжной войне без всякой гарантии на победу. С тем же успехом можно сразу перерисовывать карты Орлуина и Пикты, перенося границу на 50 километров южнее. Но о многом из того, что они услышали, друзья догадывались и так. Оставалось лишь узнать ответ на один вопрос, ключевой вопрос для будущего Наргейта.
«Когда это произойдет?» — задал вопрос Малькольм.
На этот раз Макхадиш помедлил. Он тоже понимал, что это очень важный вопрос, и на мгновение воинская честь взяла в нем верх, но ненадолго. Малькольм вырвал из его руки свой посох и снова провел им по тонкой линии из черного порошка.
«Через 3 недели, — сказал Макхадиш, — начиная со вчерашнего дня, — Калеб Макфревин уже собирает воинов. Сейчас отряды сходятся к границе. Чтобы перейти через немногие открытые перевалы и выстроиться в боевом порядке, скоттам потребуется время. Они будут в Макинда через 3 недели».
Малькольм шагнул назад, окинув сидевшего перед ним на коленях человека изучающим взглядом. Плечи пленника поникли, глаза были устремлены вниз. Во всей его фигуре читалось поражение. Макхадиш выглядел полностью разбитым. Он предал свой народ и изменил присяге. Малькольму не хотелось злорадствовать, как и не хотелось признаваться Макхадишу в том, что его обманули. Но не столько из-за сочувствия, сколько из-за догадки о том, что впоследствии с помощью этого обмана можно будет добыть еще больше сведений.
«Благодарю тебя», — сказал Малькольм сухо, после чего достал мешочек из внутреннего кармана, наклонился и насыпал порошок на землю, восстанавливая разорванную окружность. Потом подошел к тлеющим останкам костра и бросил на угли еще одну пригоршню порошка. Тот с громким хлопком и яркой желтой вспышкой тут же разгорелся, как ни в чем не бывало. Языки пламени весело заплясали, поднимаясь к темному небу над лихой чащобой. Малькольм посмотрел на трех скандианцев, наблюдавших за происходящим в благоговейном молчании.
— Мы в безопасности, — сообщил он. — Сэр Трекниш больше не войдет в треугольник.
Скандианцы расслабились и уже не так напряженно сжимали в руках оружие, хотя, как заметил Уилл, не спешили отпускать его. Тут из-за спины Малькольма послышался неожиданный всхлипывающий звук. Макхадиш рыдал, но неизвестно от стыда или от облегчения. Остаток ночи они провели на поляне. Пока стояла тьма, Малькольм подсыпал в костер свой магический порошок, чтобы тот не погас. Он продолжал делать вид, что делает это ради безопасности Макхадиша. С первыми, еще неясными проблесками рассвета над верхушками деревьев все направились обратно к поляне целителя. Шли молча. Даже при дневном свете лихая чащоба оставалась крайне неприветливым местом, в котором не хотелось вести праздные разговоры, тем более что в памяти у всех еще были свежи события минувшей ночи. Когда впереди показалась опушка поляны целителя, все участники процессии заметно повеселели. Оставшиеся на поляне скандианцы шумно поприветствовали своих товарищей, а воины Скотты с любопытством посмотрели на своего военачальника, который хмуро отворачивался от них. Опустившись на колени, он позволил Тробору снова приковать себя к большому бревну. Макхадиш больше не был гордым военачальником. Он казался совершенно подавленным. Целитель, смывший с лица краску, переодевшийся в свою обычную серую робу и ставший опять Малькольмом, махнул рукой Уиллу и Хорусу и направился к своей хижине.
— Нам лучше поговорить. Да и Орману не терпится узнать новости, — сказал он.
Молодые люди согласились и последовали за ним в дом. В гостиной целитель со вздохом облегчения плюхнулся в одно из резных кресел. —
«Так-то лучше!» — в его голосе явно ощущалось облегчение. «Я становлюсь слишком старым для подобных развлечений в лесу. Вы не представляете, как это утомительно — размахивать руками и изображать из себя слово колдуна!»
Малькольм поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее.
«Найджел запустил летающее лицо слишком низко и едва не попало мне по голове, так что пришлось резко наклониться. Боюсь, я растянул спину», — добавил он, поморщившись и потирая бока.
Услышав его голос, в гостиную вошли Орман с Ксандром. Орман обвел взглядом всех присутствующих.
«Надеюсь, экспедиция завершилась успехом?» — спросил он.
Малькольм пожал плечами и тут же пожалел об этом, застонав от боли в спине.
«Можно сказать и так», — ответил за него Хорус. «Мы узнали название кланов, численность отрядов и время наступления. Все заняло не более 20 минут», — добавил он восторженно. «И кроме того, целитель здорово напугал Макхадиша и наших друзей-скандианцев».
«И все?» — улыбнулся Малькольм.
— Ну, я тоже немного поволновался, — застенчиво улыбнулся Хорас. — И я, — признался Уилл, — хотя и знал, как устроено большинство этих фокусов. — Этим я похвастаться не могу, — усмехнулся Хорас. — Для меня-то это все было в новинку. Лицо демона в тумане и гигантский воин — это же обычная иллюзия, вроде волшебного фонаря, верно? — спросил Уилл Малькольма.
— Ого, обычная! — фыркнул Хорус.
Малькольм не обратил внимания на его замечание и ответил Уиллу. Он гордился своим мастерством создания иллюзии и был рад немного похвастаться.
— Верно. Дым служит двойной цели. Он создает экран, на котором даются изображения, но также и развеивается, искажая изображения, так что их нельзя четко разглядеть. Если бы Макхадиш присмотрелся к ним, он бы заметил, насколько грубо они выполнены. Главное — это внушить человеку то, что он должен увидеть. Зритель сам заполняет пробелы в своем воображении. Обычно у него получается все гораздо страшнее, чем могу это сделать я.
— Огни среди деревьев я тоже видел раньше, — продолжил Уилл. — В конце концов, мы пользуемся ими, посылая сигналы Элис. — Но летающее лицо? То, которое едва не ударило тебя. Как тебе это удалось?
— Ах, да, этим я особо доволен, хотя оно едва и не испортило все. Мы с Найджелом трудились над ним почти весь день. Парню всего 17 лет, но он довольно способный художник. Это всего лишь бумажный фонарь с нацарапанными на нем толстыми черными линиями. Мы подвесили его на очень тонкой проволоке, натянутой над всей поляной. В темноте она незаметна. Мы очень хорошо придумали, что лицо должно наклониться над нами, а потом исчезнуть над деревьями напротив.
— Ну, мне показалось, что оно просто разлетелось искрами, — сказал Уилл.
Малькольм закивал.
— Да, это еще один химический фокус, которому я обучился несколько лет назад. Смесь серы, селитры и...
Он замолчал. Как бы целитель ни гордился своим мастерством, но ему не хотелось выдавать все свои секреты.
— Немного того, немного другого, — продолжил он. — Получается смесь, которая очень сильно горит или взрывается, если ею что-то заполнить.
— Да, это было очень красочно, —
улыбнулся Хорос, вспомнив, как по небу пролетело изображение демонического лица, рассыпавшееся над деревьями искрами во вспышке пламени.
Мне кажется, для Макхадиша это стало последней каплей.
— И это же едва не выдало меня, —
многозначительно произнес Малькольм.
— Как я сказал, изображение пролетело ниже, чем мы задумывали, и едва не ударило меня. Я бы запутался в проволоке, и, возможно, мой балахон загорелся бы, если бы это увидел Макхадиш, что, думаю, он догадался бы обо всем.
— Так часто и бывает, — заметил Уилл. — Успех от неудачи отделяют считанные мгновения.
— Что правда, то правда, — согласился Малькольм.
Пока они обсуждали события минувшей ночи, Орман внимательно прислушивался к их беседе. Теперь он решил, что настал момент подвести итоги.
— Так какова общая ситуация? — спросил он.
— Неважно, — ответил Хорус. По ту сторону границы стягиваются отряды скотов численностью в 200 человек. Они будут здесь менее чем через 3 недели.
— Значит, нам придется захватить Макинда, прежде чем они доберутся сюда, — заключил Уилл.
Орман, Ксандр и Малькольм кивнули. Это было очевидно. Хорус же решил кое-что добавить от себя, что озаботило всех еще сильнее.
— И нам придется найти еще 100 человек. — Для этой работенки, — сказал он.